Здравствуйте, вы слушаете Радио Свобода, программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Начну с анекдота. Ламер говорит хакеру: смотри, я написал код, а где у меня тут ошибка? В ДНК, отвечает ему хакер. Так что давайте поговорим о людях, которые живут с ДНК хакеров. Кто такие хакеры? Что это за профессия будущего? И как они, собственно, сотрясли глобальный мир 2016 года? Говорим с нашими сегодняшними гостями, а у нас сегодня в «Футурошоке» двое гостей. Это Ирина Бараган и Андрей Солдатов. Они, помимо прочего, специалисты по компьютерной безопасности. В частности, вышла их книга сейчас «Битва за Рунет». Ну вот, собственно, хакеры. Что это за люди? Они что, так же древни, как и интернет? С появлением интернета появился и первый хакер?
Мне кажется, что первые хакеры появились едва ли не в самом начале 90-х, может быть, даже раньше. То есть это очень, в общем, такое уже старое понятие, с которым мы уже привыкли жить.
Насколько это вообще в инстинкте в человеческом? Меня всегда интересовал вопрос, вот кто те люди, которые пишут вирусы? Это что, это какой-то такой вот инстинкт Герострата? Это какой-то вот в человеческой природе тот самый подпольный человек Достоевского, который хочет показать фигу хрустальному дворцу, да?
Но там есть два типа людей, насколько я понимаю. Одни, которые называют себя хакерами, но на самом деле являются относительно, да, вообще законопослушными гражданами, то есть со школьных лет они принимают участие в поиске всяких уязвимостей, в соревнованиях, потом часто нанимаются в компьютерные фирмы. Вот. Но, в принципе, они хорошо знают, могут тоже что-нибудь такое написать и заслать, потому что природа интереса, она как бы она одинаковая, то есть поймать кого-то на уязвимости и что-то сделать такое, все равно, в конце концов, что-то стащить информацию или там что придет в голову. А вторые люди, это которые встают на эту стезю прочно, и уже как бы они, может быть, и с детства не являются хакерами, но многие из них просто даже получили неплохое техническое образование, а потом просто оказались в сложных финансовых обстоятельствах, как вот хакеры, которые по большей части их называют русскими, но они были, в общем, с Украины, которые обкрадывали счета западных банков и достигли в этом больших успехов. У них просто не было денег, это талантливые ребята, образованные, толковые, им живущие в государстве, где у них нет никаких толком возможностей развивать это. И просто, ну что может пройти в голову, с какого-то безымянного, довольно далекого банка украсть деньги, как бы даже никому, ну фактически нельзя сказать, что про такое страшное преступление, в принципе, даже никому особо и не навредил, но страховка покроет эти деньги. Очень очевидная мысль.
Ну, то есть, видимо, есть хакеры романтики и хакеры прагматики.
Я думаю, что все равно идеология, наверное, у них какая-то достаточно общая для первой, для второй группы. Есть вот эта идея противостояния системе. Да, ты один человек, есть огромная система, которая тебя все равно
контролирует. То есть это анархисты, в глубине свои анархисты.
Да, я думаю, да, да. И сама идея, что ты можешь найти способ, как эту систему подорвать изнутри, проникнуть в нее или что-то с ней сделать, она резко, скажем так, повышает самооценку.
А третью категорию мы не отметили. Это люди, которые совершили атаки, их поймали за руку и сказали, что в тюрьму вас сажать не будем, а вы давайте сотрудничать или с МВД, или с ФБР, или вообще идите работайте в антивирусную компанию, одновременно сотрудничая со всеми этими ведомствами.
И таких довольно много. По-моему, да. Один из самых известных вот этот Митник был, да, который взломал Пентагон и который потом стал работать на Пентагон же.
Да, и были такие примеры в России тоже.
Я, по-моему, встречал, есть такое определение, как черные шляпы и белые шляпы. То есть, как бы, черные хакеры и хакеры, вполне официально работающие в государственных структурах.
Есть еще просто к белым хакерам относятся в том числе те люди, о которых говорила Ирина, когда компании или компании-производители софта или компании, которые создают там систему безопасности, у себя открыто объявляют там конкурс или соревнование по поиску уязвимостей. Да, и сидят команды, и, в общем, в какой-то степени они занимаются, конечно, хакингом, но в данном случае оно абсолютно законным, они просто ищут те дырки, которые они потом покажут компании.
Насколько это регионально локализовано, потому что большинство историй, которые доводится видеть, это Россия, Украина, Восточная Европа, ну и Израиль, где, по всей видимости, тоже люди с какими-то постсоветскими корнями.
Британский журналист Миша Глени, очень хороший наш друг, автор книги «МакМафия», он изучал организованную преступность в разных странах мира и очень хорошо представляет себе ситуацию с хакингом. Как-то рассказывал чудесную историю о том, как в Эстонии в начале 90-х в результате распада Советского Союза закрыли в одном из городов, где, собственно, градообразующим предприятием был некий ядерный объект, закрыли этот ядерный объект, и большое количество людей осталось без работы. Многие из них переехали в Санкт-Петербург. И считается, что это, в общем, история одной из крупнейших хакерских группировок, потому что людям просто нечем было заняться, технические навыки у них были, образование у них было, и они стали заниматься хакингом.
То есть это один из побочных продуктов распада Советского Союза и советской инженерной, математической, технической школы?
В какой-то степени, да, и в какой-то степени...
Потому что такие практики, как Сколково, просто они закрылись и больше не развиваются толком, и их просто мало.
Видимо, да.
То есть, ну да, здесь, с одной стороны, чисто социально проблема транзита, проблема переходного периода, хотя уже непонятно переходу откуда куда, ну как его было принято называть, переходный период, а с другой стороны, ну да, и некая этическая составляющая, этический провал, и с третьей стороны, вот готовые возможности, готовые деньги. Хорошо, а в какой степени этих людей использует российское государство? Здесь мы сталкиваемся с вопросом каких-то хакерских группировок в России.
А у российского государства всегда были очень интересные и очень сложные отношения с хакерами, потому что хакеры тоже, в общем, люди, прямо скажем, не глупые, и слишком близко к государству тоже подходить не каждый из них хочет. И была история довольно знаменитая в середине 2000-х, когда тогда главной проблемой российского государства считало всякие сайты там, чеченских сепаратистов, а нужно было с ними как-то бороться, как бороться не знали, а поэтому был брошен клич на хакерских форумах, там, приходите, помогите. И в том числе один хакер, в общем, пустил сотрудника фактически ФСБ вот в это закрытое сообщество хакеров, онлайн-сообщество. И мгновенно все хакеры испугались, закрыли сообщество, этот человек был изгнан из хакерского комьюнити, потому что все подумали, что, ну, хорошо, сегодня мы начинаем работать с ФСБ, а завтра что помешает ФСБ нас всех...
Там... Работать с нами.
Да, да, уже. Да, или просто всех нас посадить, потому что изменилась политика. Поэтому на самом деле очень часто есть желание все-таки иметь дело с государством не напрямую, а через каких-то посредников. И иногда это могут быть какие-то теневые пиар-структуры, иногда это могут быть какие-нибудь люди, близкие к молодежным движениям, которые финансируются там, Кремлем или людьми рядом с Кремлем. Потому что, во-первых, уже у вас есть налаженный поток денежных средств, из которых уже можно финансировать эту деятельность. Во-вторых, вы напрямую не контактируете с людьми, которые могут вас в тюрьму посадить.
В принципе, есть конкретные примеры этого, можно их привести. Ну, один из них – это история с памятником, с переносом памятника неизвестного солдата в Эстонии, когда человек, российский гражданин по фамилии Глазкоков и комиссар наших, признался, что он организовал DDoS-атаку как гражданскую акцию сопротивления вот этому акту. И очевидно, ну понятно, что наши, что это администрация президента и так далее, кремлевское движение. Потом второй был пример, это хакер Хелл, который взламывал оппозиционеров, ну, на самом деле, российский и в то же время немецкий гражданин, жил в Германии, он получил, даже был процесс, он получил, по-моему, условное наказание
17 месяцев, да.
17 месяцев, да, был. И он
где
тоже
был процесс?
Процесс был в Германии.
В Германии, да.
Вот, там удалось собрать доказательства, было понятно, что, взламывая Навального, он работает на Кремль, да, как прокси, как неформальный актор, потому что, ну, просто мало кого еще интересует в плане взлома Навального и другие оппозиционеры. И был пример, который расследовала «Медуза», блестящее было расследование Туровского, там рассказывалось о том, что наши заказали DDoS-пушку. Значит, наши – это кто? Представитель Ростехнологий, вполне официальный, и представитель Министерства связи, официальный чиновник. Вот. Они, значит, до этого обратились к российской компании «Кратер». Компания выделила человека, потому что не знала, куда просто деться. Человек этот приехал на какую-то конспиративную встречу в Софию. Его попросили сделать DDoS-пушку. Он ее сделал.
Помочь,
ну, то
помочь
есть помочь сделать. То есть сделать некий инструмент компьютерный,
который... DDoS-пушка – это некая сеть, которая проведет DDoS-атаку?
Да.
Да.
Фактически.
И они ее даже испытали. Она, попытавшись обрушить, по-моему, ресурс украинского Минобороны.
Да.
Просто
и сайт слона.
Задедосить сайт Минобороны и заодно сайт слона. И, в общем, даже она работала неплохо. Пока этот
слона,
человек...
Слона, да, напомним, это так, достаточно, так сказать, оппозиционно настроенного портала.
Пока этот человек по фамилии Вяри не сбежал, не испугался очень сильно и не убежал в Финляндию, откуда мы все это знаем? И сказал, что он не хочет участвовать в организации компьютерных преступлений, не хочет быть их исполнителем, он очень напуган и дал вот эту всю информацию, которую расследовала «Медуза» и опубликовала. И опять же мы тоже можем сказать, что мы тут видим Ростехнологии и вообще Министерство связи. То есть это все люди, как бы, и все это не спецслужбы.
Да, да.
Как ни странно.
Да.
Вот три есть случая, когда мы знаем, кто такие хакеры, которые работали на государство.
Хакеры на зарплате, фактически.
Ну, фактически, поднанятые, получается, они были люди.
Поднанятые. Да. А это в законодательстве как прописана такого рода деятельность? Насколько вот, скажем, если удается заказать, вот в Германии судили, а вот в России за хакерскую деятельность?
Да, конечно, у нас есть компьютерные преступления, а у нас Уголовный кодекс. Более того, когда еще был розовый период сотрудничества, например, с Великобританией, а британские сыщики очень активно здесь работали вместе с российскими сыщиками и ловили хакеров, которые атаковали банки Великобритании, их, в общем, сажали в тюрьму, их выдавали, то есть сотрудничество правоохранительных органов было налажено очень хорошо. Но просто это был розовый период, где-то года до 2006-2007, а потом он просто закончился. А с Соединенными Штатами, по-моему, такого уровня сотрудничества никогда не было на серьезном уровне. Тоже были какие-то определенные попытки. Но соответствующие подразделения МВД периодически отчитываются о том, что они посадили такое-то количество хакеров в тюрьму. То есть нет, это все у нас вполне криминализировано.
Ну да, мы обычно слышим об американских. В смысле, у американцев же есть и экстерриториальность, да, они как бы хакеров по всему миру ловят, когда они приезжают. Вот наши хакеры, по-моему, там в Доминиканскую республику тут прилетел, его тут же взяли, и там сроки дают, дай Боже, там,
да.
По 25 лет, по 35 лет дают американцы. Ну, то есть в России тоже за хакинг люди.
Но вот был случай Врублевского, который, как согласно обвинению, задедосил один сайт по продажам билета Аэрофлота. И он вот был наказан, да, получил.
Сколько он? Полтора года, по-моему?
Ну, да? Он получил срок, и человек-исполнитель получил срок. То есть это был такой известный случай.
А вот какой там мотив вот задедосить сайт Аэрофлота по билетам?
Ну, у него был вполне понятный экономический мотив, потому что он предоставлял...
Он, кстати, это отрицает.
Да. Что у него была компания, то есть есть компания, которая занималась, собственно, продажей этих билетов. То есть там какая-то была конкурентная вполне история.
А, то есть конкурентная ситуация, уронить сайт Аэрофлота, чтобы люди в этот момент пришли покупать билеты к нему.
Потому что, по-моему, Аэрофлот отказался продлять контракт всего компании. То есть был такой даже...
Месть.
Да.
Ну, коммерческий момент.
Какая-то вполне коммерческая история.
Но при этом, конечно, хакеры, вот то, что вы говорите в случае с Навальным, все чаще выходят в политическое пространство и начинают играть на вот этом сетевом поле.
На самом деле это очень старая история. В первый случай, наверное, политические серьезного хакинга, это где-то 99-й год. Потому что это была очень любопытная история. В тот момент спецслужбы российские, которые типа должны были заниматься проблемой компьютерной безопасности, занимались совершенно странными вещами. Они боролись с совершенно воображаемой угрозой проникновения американских спецслужб в правительственные сети. А реальные угрозы были, конечно, сайты чеченских сепаратистов. По крайней мере, Кремль так считал. И так вышло, что когда началась Вторая Чеченская война, не было средств, не было никаких возможностей, как с ними бороться. Там ноты МИД, конечно, все послал всем государствам, где эти сайты хостились, но никакого эффекта. И вдруг появилась группа томских студентов, которые абсолютно спонтанно решили собраться и уронить этот сайт. Местное управление ФСБ так обрадовалось, что они сразу выпустили специальное заявление о том, что мы крайне одобряем этот акт патриотический наших студентов, наказывать их не собираемся, они молодцы. И, собственно, это, можно сказать, был тот момент, когда родилась идея о том, что можно использовать неформальных акторов, вот этих патриотических хакеров, для того, чтобы наносить удары за пределы страны по политическим целям, потом стали наносить удары и по политическим целям внутри страны, там, по активистам, по либеральным СМИ. И при этом всегда находиться в ситуации, когда ты можешь отрицать свою ответственность, потому что это же патриотические ребята, ты здесь к этому не имеешь отношения, это же не спецслужбы.
Интересно, а юридически, если человек уронил сайт американского банка и уронил сайт исламских сепаратистов, это что? Ведь юридически же это одинаковая совершенно ответственность.
Ну, по идее, да, потому что сайт, он же хостится на... Он же не живет в безвоздушном пространстве, да? Ты же имеешь дело с чем-то, что хостится, например, на сайте... Не на сайте, а, собственно, на пространстве... американской компании хостера. И, по идее, ты рушишь их жесткие диски. Но я не помню, что был хоть один раз случай какого-то расследования.
Нет, наоборот, спецслужбы некоторых стран приняты даже законы, западных причем, что они могут заражать, использовать malware, чтобы красть информацию с компьютера в своих целях и так далее. В принципе, то, что фактически это является преступлением.
Ну, по большому счету, да.
программа «Футурошок» на Радио Свобода. Говорим сегодня о хакерах, о преступности, о киберпреступности будущего с специалистами по интернет-безопасности. Это у нас сегодня Андрей Солдатов и Ирина Бараган, авторы книги «Красная сеть», «The Red Web», которая только что вышла. Ее русское название «Битва за Рунет», только что выпущена издательством «Альпина Нонфикшн». И в частности мы говорим о феномене хакинга и том, в какой степени он связан с российскими правительственными структурами. Ну, вот смотрите, мы вышли на тему преступности, киберпреступности. У меня такое ощущение, что вот если брать вот у нас футурологическая программа шире, вот 21 век, там следующие 20-30 лет попытаться представить, что вообще преступность вся постепенно будет перетекать в сеть. Что хакер это своего рода такой киберпреступник будущего. Уже не нужно убивать банкира, не нужно убивать, там, не знаю, врага государства противника, а достаточно просто взломов сетей и поражения критической инфраструктуры.
Ну, скорее мы можем говорить о том, что те преступления, как мы их знаем, ну, исключая, может быть, убийство, я надеюсь, ну, хотя интернет вещам тоже предоставляет массу интересных вариантов, будут перетекать в новую среду. Например, по-моему, это уже история минимум чуть ли не 5, а может быть и 10-летней давности, когда сайты для съема проституток в некоторых российских городах физически находятся на территории других стран.
Да, проститутки-то реальные.
Проститутки реальные.
Может случиться так, что будут уже и виртуальные.
Да, кстати, тоже интересная история. Но да, это затрудняет процесс, собственно, поимки организаторов всего этого
бизнеса. Ну да, здесь, собственно, сутенерство невозможно, да, никому инкриминировать.
Абсолютно. Если этот сайт хостится где-нибудь в Сингапуре, ну, нет, Сингапур – плохая страна.
Настоящее преступление будущего будет, когда виртуальная проституция будет запрещена, и виртуальные проститутки будут существовать сети, нелегально продаваться специальные механизмы, которые позволят людям получать удовольствие, входя в контакт с виртуальной проституцией.
Да, которые уже продают,
и вот это будет, да, большой челлендж для всех расследователей мира.
Да, да, кстати. И убийство виртуальной проститутки тоже будет.
И биткоинами за это будут платить.
Да. Ну да, мы сейчас так немножко футурологически все это рисуем, но мне кажется, что это очень мы это не так далеки от этой реальности, от таких вот цифровых преступлений, цифровых правонарушений, цифровой расплаты. А в какой степени это может происходить в закрытых сетях? Вот если мы говорим о хакинге, то не могу, собственно, вопрос Тора обойти и так далее. И, скажем, государство и какие-то контролирующие надзорные органы, они вообще могут как-то контролировать то, что в Торе происходит?
Ну, это очень интересная история, потому что все-таки Тор был создан как проект американских, не просто спецслужб, а американских разведывательных служб. Идея же была в чем? Дело было в том, что в новом мире интернет-пространства нужно попытаться так организовать связь со своей агентурой, чтобы, собственно, их невозможно было вычислить. И идея заключалась в том, чтобы не предоставить им средства там, криптографической защиты, так, а именно, чтобы спрятать их коммуникации. Да. И решено было создать сеть, в которой будет такое количество случайных контактов, таким образом, случайно выбранных, со случайно выбранной маршрутизацией, чтобы невозможно было отследить, собственно, мой разговор с моим агентом. И запустили Тор. Просто и он до сих пор частично финансируется военно-морской там.
Интересно, это как и с интернетом, собственно, как и интернет придумали по большому счету американские военные, также и да, DARPANET.
Абсолютно.
ARPANET. Также и Тор.
Военные развивают технологии в 20-м и 21-м веке. Другое дело, что сейчас разработчики Тора и которых мы знаем,
да,
очень
да.
Хорошо.
Они уже очень далеко от этих всех ведомств находятся, они дистанцировались, сейчас существуют независимые, получают независимый фандинг.
Нет, фандинг какой-то у них фандинг все равно продолжается, но да. Они установили некоторые технологические, они установили очень жесткие границы, и они утверждают, в общем, нет оснований им не доверять, что нет возможности даже для американских спецслужб контролировать все эти соединения, потому что архитектура так построена. Потому что, повторюсь, идея американских спецслужб была не в том, чтобы контролировать этот Тор, а чтобы обеспечить
коммуникацию.
Они это получили, да. А сейчас, может быть, даже они бы и хотели контролировать все точки выхода и входа в сеть Тор, но я думаю, что у них нет этих возможностей.
То есть, как я понимаю, есть какие-то несколько серверов, через которыми Тор сообщается с... через которые Тор сообщается с обычной сетью.
Да.
Но
да,
как они утверждают 5000 серверов.
Ну, сейчас около 5000, да. Причем каждый, в принципе, любой волонтер может у себя на своем домашнем компьютере поставить такой сервер, и у него будет точка выхода. То есть,
и принципе, вот то, что происходит в Торе, это торговля оружием, там, торговля органами, торговля людьми. То есть все, что это есть, это никак невозможно отследить.
Ну, пока получается, ну, что нет. Да.
Судя по тому, что говорят люди из Торы, это да. Невозможно.
То есть там это вот этот dark web, то, что называется, да, вот эта вот темная-темная сеть, в ней существует совершенно особая форма жизни. А в России он точно так же распространен, как, да, и, как в остальном мире. Насколько безопасность, велики угрозы безопасности для обычного пользователя? Вот по мере того, как мы движемся к интернету вещей, по мере того, как мы все наши транзакции переводим онлайн и скоро вообще наличными деньгами не будем пользоваться.
Они растут, конечно, опасности растут, тем более, что одновременно с этими опасностями растут средства защиты, которые на самом деле являются средствами контроля. Например, сейчас очень многие даже российские системы онлайн-банкинга не допускают такие интересные вещи. Ты не можешь зайти на некоторые и осуществить некоторые функции не со своего телефона. Казалось бы, ты готов предоставить свои пароли там, и все свои все данные, тем не менее, этого недостаточно. Ты должен обязательно зайти с устройства, которое ассоциируется именно с тобой. Что фактически говорит о том, что все твои
идентификация, да.
Ты идентифицирован постоянно. И все больше ведомств начинают тебя идентифицировать с твоим телефоном, учитывая, что современный телефон – это великолепное средство, которое следит за тобой не только за тем, что ты говоришь, с кем ты говоришь, но и где ты находишься. Ну, в общем, это все выглядит очень-очень грустно. Кроме того, такое ощущение, что уже несколько лет, как мы прошли эту точку невозврата, уже сейчас очень плохо выглядит, если ты не находишься в социальных сетях. То есть твоя не то чтобы кредитная история, а вообще вся твоя история, весь твой бэкграунд выглядит крайне подозрительно, если ты не предоставил, что ты там, у тебя есть аккаунт здесь, есть аккаунт там и так далее. В этой связи очень интересный проект, который сейчас развивают китайцы, называемый Интернет Плюс. А это крайне любопытная идея, состоит в том, что будет система социального рейтинга в зависимости от твоего поведения в интернете. И в зависимости от этого тебе будут выдавать или не выдавать кредиты, брать или не брать тебе на работу. И это уже опробуется. Причем опробуется...
Это реально уже,
да, это
уже
реально, работает. Это совершенно реально проект.
Это же первая серия нового сезона, да, «Черного
абсолютно
зеркала».
Абсолютно, я тоже
понимаю. И это делает Alibaba. И учитывая, что это делают такие крупные серьезные компании, а не государство, к сожалению, потому что мы обычно крайне скептически относимся к тому, что может сделать государство, но к тому, что могут сделать компании, приходится относиться серьезно.
Компании совместно с государством. То есть, да, у них есть возможность интегрировать все базы данных государства, которые есть, вытянуты из интернета, и еще, допустим, той же Alibaba, через которую делают покупки не только все китайцы, но и полмира еще. И посмотреть, сколько вы покупаете, сколько вы тратите, что вы покупаете. Может, вы водку покупаете с утра до вечера. А может быть, наоборот, хорошую, дорогую косметику.
И на вашем сайте, на вашем аккаунте в социальных сетях высвечивается, да, ваш рейтинг, и люди ходят и гордятся тем, что показывают друг друга на смартфонах.
Да, показывают, у меня вот столько плюсов. А
рейтинг вот в этом интернете плюс?
Да. Более того, что Медведев, увидев, собственно, как работает эта система, точнее, в тестовом режиме, конечно, еще пока, но тем не менее уже работает, уже было совещание у Дворковича весной прошлого года о том, что надо бы изучить этот опыт. Так что недалек тот веселый день, когда мы можем получить что-то подобное у нас.
Тут есть оптимистичная нота. Я проконсультировалась с разными специалистами, которые занимаются Big Data в России, и с коммерческой точки зрения пытаются там объединять какие-то базы данных, просто даже хотя бы покупок. Они мне сказали, что перспективы в России, особенно на фоне импортозамещения, в этом отношении очень туманные, потому что у нас у всех разное программное обеспечение, никто ничего не интегрирует, заставить даже подразделение одной и той же компании установить что-то одно невозможно, и в этом смысле. А уж если речь заходит до государства, там вообще никто не может, там и регионы не могут договориться с центром, регионы внутри себя. И в этом смысле технических ограничений такое количество, что они мне сказали, в ближайшем будущем такой подобный рейтинг у нас воплотить невозможно. Ну, какую-то можно, конечно, глупость придумать, типа, давай показывай, сколько брал кредитов, как отдавал, что-нибудь такое.
Нет, ну, у нас это во многом работает, как бы, скажем, я знаю, что хедхантинговые агентства, они прежде всего скринят профили в социальных сетях, банки, естественно. Все коллекторы все находят, да, людей через ВКонтакте и так далее. Локализация идет, потому что все это идет по геотеггингу и так далее. Ну, то есть человек, по-моему, сейчас становится настолько более прозрачен, уязвим и полностью выложен в сеть, что он становится предметом атак и интереса одновременно и хакера, и государства. Все, то есть, верно, речь идет о гораздо большей персональной уязвимости.
А главное, что...
Абсолютно. Мы публиковали с Андреем такой цикл еще лет, наверное, года 4 назад, где мы рассматривали опасности, которые могут быть от электронной слежки абсолютно для каждого. Начали мы его с того, что проект назывался он касался, в общем, мы начали с того, что этот проект, что пытались отследить слежку Кремля за гражданами, а перешли к тому, что продолжили его тем, что компании, на самом деле коммерческие, предпринимают намного еще больше усилий, чем государство, и намного эффективнее, чем государство. И вот если они соединят свои усилия, то есть, грубо говоря, ваши покупки станут частью вашей медицинской страховки, и медицкомпания, которая вас страхует медицинский, посмотрит, что вы покупаете вино, там, не знаю, какие-то жирные продукты вредные, и одновременно ваши диагнозы, там, связанные с нездоровой печенью и чем-то еще, просто она с вас сдерет денег в 5 раз больше, чем человеку, у которого этой истории нет. Вот это как бы опасность такая.
Защита только здесь одна, может быть, не знаю, защита персональных данных, и что человек отказывается предоставлять, какой отказ предоставления вот этой всей, ну это же невозможно.
Практически невозможно.
В чем-то возможно, например, не пользоваться карточками покупателя в магазинах, не получать скидку, ну и не давать огромное, скидки очень маленькие, не давать огромное количество информации о себе, например, в супермаркете,
ну,
что
да,
вы
платить,
берете.
Платить кэшем, да, возврат к наличности.
Да, ну даже по банковским, в основном вот самая такая простая система — это вот карточку покупателя, потому что уже по банку там сложнее отследить конкретно там какую бутылку водки, что вы взяли, это надо уже вынимать из другой базы данных информацию. Вот это очень просто, но люди же этого не делают. Я вижу, каждый открывает кошелек, у них по 30 вот этих вот карточек покупателей в разных системах. Вот есть на вас все, они все друг с другом обмениваются этими данными, продают их друг другу или даже просто на основании обмена. И вот он, Иванов, который покупает, можно по его покупкам ведь можно о человеке сказать адрес у нас установить не секрет, площадь там жилая, автомобиль и все его покупки, вы знаете об обычном человеке практически все. Вы можете просто абсолютно совершенно все его слабые места установить очень, очень просто, атаковать его любой рекламой.
И по покупкам, и затем по лайкам, да, вот это другая, уже не успеваем поговорить, но, может быть, один из других разов, вот это вот знаменитая Cambridge Analytica, это статья, которая, так сказать, этот ученый, который говорит, что там типа по 10 лайкам, там по 200 лайкам я знаю вас лучше, чем вы сам себя знаете. По 10 лайкам я вас знаю лучше, чем ваши коллеги по работе, там по 50 лучше, чем родители, постал лучше, чем жена, по 200 лайкам. Так что, действительно, человек, выложенный в сеть, становится абсолютно неожиданно уязвим. И здесь, конечно, проблема не только хакеров, а вот этих вот глобальных сетей, этой глобальной матрицы, которая за нами наблюдает и пытается манипулировать нашей жизнью. Так что, уважаемые слушатели Радио Свобода, будьте бдительны. Чему нас призывают наши сегодняшние гости? Ирина Бараган, Андрей Солдатов. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Футурошок». Слушайте Радио Свобода.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничить свободу, в тюрьму за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу, к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Той, который у нас сейчас, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.